Да лицемерить и лукавить. Он прям так ему говорил, апостол Петру. Вот. Потому что обрезание – это сень грядущих благ, это напоминание о Христе. А Христос уже пришел. Все, он все исполнил. Все ветхозаветные обряды, все ветхозаветные святыни, все ветхозаветные… Все ветхозаветчину церковь отменила. Все. Потому что они были прообразовательны. А раз уже сам первообраз в лице Мессии был явлен, то зачем они нужны? Какие-то обрезания там? Обрезание – это одно из многих тысяч прообразов Христа. Вот и все. Почему Моисей обрезал только 318 человек? Там другие просились, он говорит, не обрежу. Чего он всех резать не стал? А ему Бог сказал, 318 человек, он посчитал их, выстроил и сделал обрезание. А оказывается, на любом священном языке 318, то есть каждой цифре соответствует буква. 300 – одна буква, 10 – другая буква, 8 в сумме, которая дает 318, третья буква. И вот эти вот три буквы, Т – это 300, а 10 и 8 – это как раз аббревиатура Иисус Христос. Т – это крест, и на кресте Иисус Христос. Вот что такое 318. Так святые отцы толкуют. Нил Синайский вот во втором томе так толкует.
Вот скажите дальше. Если вот те ранние христиане, и у них родился ребенок, и они его что? Они же его сразу православие, они уже православные родители. Приняли православие. А у них родился ребенок. Они что, сначала чин отречения должны?
Чина тогда не существовало. Вы просто поймите, почему появился и как, и почему этот чин появился.
Ну, а зачем он появился?
В первом веке он был не нужен, этот чин, потому что церковь не имела вот этой проблемы. Какой проблемы? Вот давайте ее сформулируем, чтобы понять. А иначе вы даже не поймете тогда, зачем это все. Вообще этот чин церкви нужен. Проблема вот такая. Когда первые христиане первого века из еврейского народа появлялись, то на них весь остальной народ, вот это все остальное большинство антихристианское, так окрысивались, так нападали и даже убивали. Правильно? Гонение было. Большая часть евреев отказались идти за Христом, а меньшая часть шли. Причем даже на примере апостолов, они тоже все евреи были, мы видим, что они не просто проповедовали Христа, но и обличали свой народ, который коснит и не идет за Христом, а упорствует и даже борется со Христом. Обличали так, как никто. Поэтому восьмое правило Седьмого Вселенского Собора так и говорит, что евреев мы принимаем в церковь только для обличения еврейских умышлений. То есть еврея мы признаем только на ту службу, на ту функцию в церкви, чтобы он свой народ по плоти, своих сродников по плоти, которые не хотят быть христианами, а борются со Христом, чтобы он боролся против них духовно через обличение. Понимаете, да? А если еврей хочет прийти в церковь для чего-то другого, а не для борьбы с жидовством, то церковь ему говорит, знаешь что, оставайся ты лучше жидовым. Вот так вот. Поэтому и было принято вот это вот восьмое правило Седьмого Вселенского Собора. И ясно сказано, в обличении еврейских умышлений. Причем с торжественным отвержением всех вот этих вот жидовских учений. А в чине отречения все это есть. Там есть и разоблачение еврейских вот этих всех жидовских противостояний. Там есть и элемент экзорцизма. Вот. То есть духовного, так сказать, развязания. И таким образом, евреи первых веков сознательно шли на это, и у церкви не было проблем. Евреи первых веков без всякого чина, они и занимались этим, и разоблачением сатанинской религии, которой придерживался их народ, продолжает придерживаться до сих пор. А потом прошло несколько веков, вот, и вот это вот противостояние христиан-евреев евреям-нехристианам, оно начало ослабевать, к сожалению. И поэтому церковь напомнила о том, что есть подлинные интересы церкви, всей целой церкви, которые каждый член церкви должен блюсти. Церковь считает, что лучше всего обличать жидов, то есть евреев, не христиан, могут бывшие жиды. Ну, это логично. Ну, допустим, почему Каприан Карфагенский, бывший колдун, занимался всю жизнь только борьбой с колдовством, хотя он был епископом и, так сказать, и так далее. Но главная его задача была и заклинательные молитвы против колдунов. Да он сам из этих, кто лучше него знает, кто такие колдуны и как их долбить. То есть церковь так и учит. От кого ты вышел, с теми бороться, тебя, с теми именно и бороться, тебя церковь и принимает. Понимаешь? Если от жидов вышел, то не с колдунами бороться будешь. Если из колдунов пришел в церковь, то не с жидами будешь бороться. Понятно, да?
Пришел.
Такого не
ты
бывает.
Причем тут тогда этот чин?
Такого не бывает, чтобы человек ниоткуда не пришел.
Ну как?
Так.
Природа не терпит пустоты.
Либо ваши родители православные,
да.
И тогда вы, как говорится, из церкви в церкви, как говорится, и оказались. Либо ваши родители были в какой-то конфессии принадлежали, раз вне церкви, правильно? Потому что атеистов не было за 2000 лет ни одного. Кто вы пред... Атеисты только появились вот после революции. Но это и есть жидовство, мы сейчас об этом не говорим. Если возьмете книгу, она издавалась раз в 70 или 80 до революции, называется «Сборник чинов присоединения к православной церкви». Вот там 7 чинов. Там и чин отречения от жидовства, там и чин отречения от армян, армян-григорианская есть, от попежник, то есть от католиков, от лютеров, то есть от лютеранства, от кальвинов, да, от язычников, понимаете? То есть совершенно церковь не только жидами занимается. Церкви важно, откуда человек пришел, потому что он же с багажом идет. Если ты идешь из чумного барака, соответственно, то нужно знать, что какой инкубационный период там, и как, какое там, ну и так далее, все это.
Ну вот я смотрела этот чин.
Да.
Там видно, что он относится к людям, которые переходят из иудейской там вот веры в православную. А если тот человек не был никогда иудейский и...
Нет, вы просто невнимательно читали. Дело в том, что правильность ваших слов будет только в том случае, если предположить,
что,
что тот, кто проходит чин, одновременно отрекается от всего, что там перечисляется. Но это же абсурд. Если там перечисляется чуть ли не десяток разных взаимоисключающих, враждебных друг другу жидовских сект, как же человек мог сразу быть во всех сектах? Просто в этом чине перечисляются разновидности жидовства. Если человек был в саддукействе, то, соответственно, он заразился саддукейскими идеями, обряды совершал. Так. Если он был там Моисеем, это понятно, Назарей, туда и так далее.
Ну, там вот у вас одинаково будет. Же тех, допустим, кто был комсомолец.
Если хоть один пункт, хоть одной секты вас связал духовно, хоть один пунктик, вот просто, допустим, вам подсунули вафли и сказали, съешьте вафли, и вы съели, а это казака оказалось там маца гизира с кровью человеческой, понимаете? А вы не знали. Понимаете?
Кто ж нам такие?
Да ничего, захотят колданут еще подсунуть не такое.
Да ну. Ну, скажите, пожалуйста, вы говорите, что всегда учеников приглашают.
Дело в том, что я не знаю, это вот Александр договаривался. Я даже не знаю, какого священника он собрался приглашать. И как-то вот мы не успели посоветоваться для того, чтобы время, место определить. Это к нему вопрос. А в принципе, я думаю, что желающих-то очень много, и я думаю, это не раз можно организовать это дело, и в другой день можно организовать.
Значит, в этот 20-го беседы вот такой, как сегодня, не будет, да?
Если, если Александр, наш распространитель, батюшку отца Сергия найдет, а он сейчас уехал там на сборы в другой город, если он уже будет здесь, то, видимо, можно будет и чин провести, да, пользуясь тем, что он здесь, отец Сергий.
Ну, нам объяснит, так отчего же он должен, как бы, я сама не читала
чин. А сейчас вы что, не понимали?
А мы сейчас-то о чем говорим? Мы сейчас об этом и говорим. Ну, он захочет объяснить духовную сторону. Я-то просто историческую, богословскую могу разобрать сторону.
Допустим, будут одни и те же молитвы читать над человеком, который был в комсомоле, в партии, все, и на другой, который никогда не был в тех организациях, Ну, а все читать будут одно и то же.
Правильно. Но к вам относится только то, в чем вы повреждены. А все остальное, что к вам не относится, это, ну, и понятно.
Она просто не была пионеркой.
А вот другие секты, ничем, ничем не было.
Ничем.
Может быть, мы и книгу просто подвергли.
Ну почему? Вот кто в демократию любит играть, это вот чисто фарисейская, да, такая идеология. Да. Вот при Ельцине развели вот эту демократию. Это чисто вот сменили саддукейскую идеологию на фарисейскую. Это классический вариант.
Вы на выборы ходили? Вот, женщина просто говорит, что у нас пионеров не было, в комсомольцах не было.
Последнее время.
Я слышал, да, про Илариона Троицкого, да? Но он как раз и. Он как раз из тех революционеров, вот, которые царей-то свергали, а покаяться забыли. Про его мощи я ничего не знаю, не видел и ничего не могу сказать. Какие у него там мощи? Я знаю, что церковь запрещает считать человека святым по причине нетления его мощей. Категорически. Есть соборные постановления, которые осуждают тех, кто утверждает, что человек святой вот по этой причине. По причине нетления мощей. Даже у колдунов бывает, тело не гниет, понимаете? Так что здесь церковь категорически отрицает это дело. Есть другие признаки святости. Безупречная жизнь, там, подвиги всякие, смотря какой чин. Там мученик, там, или святитель, или преподобный. Есть разные чины, и там все это рассматривается. Вот. Труды богословские, письменные рассматриваются. Вот. Ну и чудеса посмертные. Вот. Понимаете? Где посмертные чудеса? Ничего нету. Где писания безупречные? Тю-тю, одни ереси писал. Понимаете? Кстати, вот в журнале Московской Патриархии была опубликована не так давно его работа об искуплении. И он искупление Иисуса Христа, как верует православная церковь, не принимает. Он считает, что прав был проклятый на 4-м Вселенском соборе владыка Феодор Мопсуецкий, который учил, что Иисус Христос искупил себя, свою человеческую природу в себе сам. Вот он всю жизнь придерживался и писал об этом. Это ересь. Он идет вместе с этим Феодором Мопсуэцким под анафему. Понимаете? Вот и вся святость. Да пишут все, что хотят. Да. Пишут все, что хотят. Вот я по этому поводу и вспоминаю. Вспоминаю нашего покойного старца, слова игумена Михаила. У него духовенство-то много окормлялось. Он им всем коротко говорил: не прикасайтесь к этим книгам, вот, которые издавали это самое, препитериями. Богослужебная литература там. Актоихи, там, вот, минеи, требники всякие, там, служебники. Не прикасайтесь, руками не трогайте это. Найдите за любые деньги дореволюционные, непорченные, и слушайте по ним, как будто никакой революции не было. Вот и все. И не трогайте вы это все, что попорченное понапечатали там руками. Целей будете. И все. Ну, пишут там, этот святой, а бумага терпит. А что бумага скажет? Она терпит. Конечно, если напишут, что сатана святой, ну вы все сразу удивитесь, скажете, ну, владыки, ну это уж явно перебор, правильно? Ну, имейте совесть. Ну, еретиков святыми назвать, ладно, мы промолчим. Но сатану-то уж не надо канонизировать. А все к этому идет. Да по замыслу Божию народ отдан во власть царя. И на послушании у царя народ находится, а не у духовенства. Понимаете? Вот так вот.
А вот скажите, если человек поздно очень крестился, а ведь в крещении, говорят, все грехи предыдущие смываются, так чего же тогда в них опять каяться?
А кто же сказал, что в них надо каяться? Чин отречения от жидовства – это не таинство покаяния. Тут вы как раз не путаете. Эти чины разнообразные, которые имеет церковь, они, как считает церковь, необходимы. Почему церковь и имеет их? Они необходимы для чего? Для того, чтобы человек получил такую помощь, какую он не может получить при таинстве покаяния. Например, при таинстве покаяния прощаются только те грехи, которые вы исповедуете. И все.
Но там еще есть соборование, которое вы забыли.
Да, другое таинство, соборование, правильно. Там прощаются только те грехи, которые вы не помните, забытые. Правильно. А что, кроме тех, которые вы помните грехи, и тех, которые вы не помните грехи, кроме этого ничего не существует? Тогда вы хорошо устроились. А есть еще много чего другое. А есть греховная поврежденность, которая передается нам из поколения в поколение, во-первых, по крови от предков, через многие поколения, там иногда такое вылазит, что не думаешь, откуда это взялось. Во-вторых, есть так называемые приобретаемые, но несознательно, по непониманию, по незнанию всякие вещи. Понимаете? Вот, например, если вы не понимаете, там, что это так, а это так, что это еврейский праздник или это еврейская ритуальная пища, и скушаете. Вот пойдете, вот весной продают обычно в ларьках и в кулинариях, только весной продают, такие треугольные печенья. Да, уши амана, гомы шаман по-еврейски. В Библии описывается, как при царе Артаксерксе, военачальник Аман, хотел Мордехая, еврея, повесить, и виселицу уже для него сделал, только потом сам в эту виселицу попал. И после того, как этого Амана они повесили, ухи ему отрезали, они еще 30 тысяч персов там порезали за одну ночь. И с тех пор эту резню каждый год в праздник Пурим они празднуют. Вот. И они сами эти вот ритуальную пищу, треугольные печенья, уши Амана, раздают гоям, кормят гоев специально. Ну, это просто как издевательство. Они сами не едят эти уши Амана. Причем только весной их в кулинариях продают, эти вот штуки. Их в другое время года не делают.
Ну, я вот так думаю, что если человек ест и знает, что он ест, и для чего он ест, вот он как бы исповедует то.
То есть...
То это уже необычная еда. А если он просто ел еду, ну и все. Купил и ел.
То есть вы хотите сказать, что в грехах вольных каяться нужно по учению церкви, а в грехах невольных каяться не нужно. Но церковь-то говорит наоборот.
По-моему, Павел тоже говорил, что, допустим, идоложертвенное не вредит тем, кто не верит в то, что это...
Да дело не в том, что это идоложертвенное, а дело в том, что вы не знаете, что, может быть, съели то, что вам повредит духовно. А вы, может быть, не знаете, что нужно было оградиться, это именно как идол жертвенно. Вот вы купили, вы откуда там, что написано, что, допустим, там есть такой ритуальный хлеб специальный, по-еврейски хала называется, хлеб по-еврейски, знаете, да, плетенка с маком.
И он прям с кровью делается?
Да, нет, он делается не с кровью, но, во-первых, это ритуальный хлеб.
Ну, если он участвует в ритуале, он ритуальный, а если вы просто так его съели, это я не понимаю. Мне кажется, ну, испек человеку, то, что я могу сказать, что я могу испечь.
Но просто вы не
понимаете. И вдруг я там упаду в какую-то величину.
Вы это запомните просто, пока вы не
Вот
понимаете.
Сейчас вы уже знаете. Если прикоснетесь к этому делу, будете отвечать уже как за сознательно содеянное. Вот и все. Не о грехах речь идет. При соборовании прощаются грехи, но причине отречения от жидовства не грехи прощаются, а снимается то, что в народе называется порча, в результате участия нашего во всякого рода оккультных, колдовских и прочих обрядовых, вот этих нечистых всяких, много чего тут можно перечислить. А вот Александр уже раз 5 или 6 проходил с удовольствием. Как приятно, говорит, в конце по Талмуд потоптать там, полагается потом, перед тем, как крест целовать, ногами вставать на Талмуд. Я раза 3 или 4 тоже проходил. Ну, приятно, камень с души, понимаете? Ну, а как же, понимаете, вот есть как бы цепи невидимые, да, а есть как бы раз и ощущение, что они разорваны. То есть это дается в ощущениях. Понимаете? И все люди, кто проходит, говорят, о, заново родился. А то прям какие-то невидимые цепи жиды опутали, и прям как кролик ходишь.
Надо подробно знать, что тогда все-таки беречься потом. Если Хаббл, ты уже копишь.
Надо же. Вы зайдите в полный вагон метро, к примеру, и попробуйте громко сказать на весь вагон: «Жиды!» Ну, просто, не по отношению к кому-то там, а просто слово из четырех букв. Вот. Да нет. Дело не в том, что какая будет реакция, я не об этом. Дело в том, что у многих у вас сейчас, вы духовно связаны, вы не можете даже тихо это сказать. Понимаете? Потому что это слово говорят только расколдованные люди свободно. Понимаете? Это одно из таких ключевых слов, которое является индикатором того, что человек духовно развязан, не связан духовно. Потому что жиды своими колдовскими этими приемами, они людей связывают, духовные связания происходят. Это самые натуральные колдуны. И все, и магия, и чародеяния, и все, что они употребляют. В том числе и убиение нашего государя было ритуальным. Понимаете, а куда кровь его употреблена, его семьи, тоже многие не знают. Да.
А
если можешь сказать громко, то, возможно, цепей немного, и, может быть, они цепи не очень толстые. Вот, ну, можно такое предположить. Из Израиля все продукты имеют надпись «кошер» там. Ну, а как же? А у них как же пищевые продукты, они все там... Кошерные в том смысле, что заклинания их раввины там прочитали над этими. А?
Все продукты классические.
Ну, на языке Евангелия все, что произведено, все продукты в Израиле, на языке Евангелия называется идоложертвенные, потому что они уже посвящены сатане. Но их не бог сатана, если верить Евангелию. Ну, одежда тоже же, через одежду передается тоже, вот святые не советовали там чужие вещи одевать, неизвестно кого, потому что и болезни передаются, страсти передаются от одного человека к другому. Вот. Ну, если есть возможность что-нибудь другое одеть, то лучше выбор в пользу чего-нибудь другого.
Хорошо, чего нельзя покупать у нас своего ничего?
Ивановская купила сеть. Ивановская сеть. Если вас...
Да надо не кричать, а надо спокойно говорить. Самое главное, проверять себя, не реакцию людей, что там до людей. Люди, кажется, все тоже связаны там. А надо смотреть за собой, как не появился там что-то, испуг, не зашевелился ли. То есть внутреннее устроение у человека какое? Духовно свободен или нет? А почему я это слово не могу употребить? Я же понимаю, что оно в Евангелии употребляется, оно конкретный смысл имеет. Четвертое Евангелие от Иоанна, оно там слово «жить», «жидовский», там 12 раз повторяется. Да мы сейчас не о жидах говорим, мы говорим о состоянии наших душ. Вот. Потому что люди духовно связаны, и церковь через эти чины их развязывает. Вот зачем я вот перечислил несколько разных чинов, и от армян, и от попежник, да, и от жидов, там, и от лютеров, и так далее. Казалось бы, таинство крещения все снимает, да? Да, снимает, грехи снимает. Но не снимается вот та глубинная поврежденность, которая генетически передается. Она, во-первых, накапливается из поколения в поколение. И в каждое поколение еще каждый сам человек что-то плохое в себя приносит. И еще дополнительно передает следующим поколениям. Вот это куда деть? Это не грехи. Это уже плоды грехов. Это уже сама поврежденность. Потому что есть понятие духовное связание, а есть понятие духовное развязание.
Вот смотрите, мы можем случайно съесть жидовское, а что-то может быть армянское, а что-то где-то купили, там что-то такое попалось мусульманское, тогда нам вообще нужно все чины
перекрестить.
Нет, ну так-то вообще, если мы во всем виноваты.
К
хаву съели, а там, может быть, эту гурагу какую-нибудь там привезли нам тоже откуда-нибудь, еще чего-нибудь, и ничего нам есть нельзя.
Но вы не шуточный вопрос затронули, это действительно серьезно. Если вы прикасаетесь к ритуальным вещам, которые к определенным конфессиям имеют отношение, то есть опасность духовно повреждаться. Это действительно так, это не шутки.
Значит, надо все чины пройти.
Да, речь идет не о еде, в первую очередь речь идет о наших мыслях, потому что образ мышления в нас вложили с детства. Мы рассуждаем так, что нас в мире всех за километр видать, кто из Советского Союза, потому что мы мыслим по-садукейски, категориями садукейскими. Как никто в мире так не думает и не рассуждает. То есть на нас печать. Мы ее сами не видим, а со стороны очень видно. Вот на Запад русский человек едет, даже если он язык выучил. Да сам образ мысли, как он фразу строит уже и категориями какими оперирует, уже видно, откуда он приехал. Даже если он без акцента говорит. Видно, что ага, у них на Западе это называется русский. То есть раб садукейский в третьем поколении. Вот так вот.
Они-то еще больше...
У них как раз садукейство воинствующее там не навязывалось. Это у нас здесь экспериментировали над нами эта секта садукеев воинствующая, пришла к власти. А там у них на Западе там фарисеи шишку держат и другие жидовские секты.
Достойно есть якого истину блажите тебя, Богородицу Пресну, блаженную Ефрени, порочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова, родшую, сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Жертвы Христовых в подобие, я по огне с непорочной волей, полагающейся во искупление греха народа российского, царству в себе раздельшемуся, в себе же дарующий исцеление, святый царю искупителя Николая, страдание твоя смертное славе ими, бо царствие воскрешается во славу царя Бога Небесного и во спасение душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
Молитвами служу царя искупителя Николая и всех святых. Господи, слышите, Боже, помилуй нас грешных. Аминь.
Аминь.